Всем привет! Вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф. Меня зовут Богдан Бакалейко, и с вами программа «Курс». Будем разбираться в экономических событиях. Теперь будем выходить по понедельникам. Не забывайте поддерживать нас лайком, подпиской. Ну и мы начинаем. Экономист Владислав Жуковский у нас в эфире. Здравствуйте.
Да, Богдан, приветствую вас и всех зрителей канала.
Хотелось бы начать сегодняшний разговор с налогов, с такой не самой простой темы. Тем не менее, на минувшей неделе издание Рейтер узнало о том, что в правительстве думают о очередном повышении налогов, потому что доходов в бюджет не хватает. В общем-то, когда в прошлом году придумывали вот эту динамичную шкалу налоговую, тогда уже как будто бы было понятно, что ее будет недостаточно и что особо-то дополнительных каких-то сборов не получится собрать. В этот раз можем только гадать, наверное, что конкретно могут поднять, для кого могут поднять. Ну, мне вот на ум приходит сразу, проще, мне кажется, поднять НДС на 1-2%, и тогда и собираемость будет высокая. Ну и там как-нибудь с инфляцией разберутся потом. А вы что думаете, будут ли повышать на самом деле налоги, потому что все-таки это пока Рейтер, как там с их источниками мы достоверно не знаем. Ну а если даже и будут, то как?
Богдан, всегда, когда российские власти говорят, что повышение налогов и пересмотр существующей тарифной сетки не планируется на обозримом горизонте, что налоги не будут меняться в ближайшие 5 лет, 100% можно спорить на все, что угодно, от щелбанов до там, бутылок, не знаю, шампанского, коньяка, кому что больше нравится, на то, что 100% налоги поднимут в ближайший год. Ровно это было и в 2014-2013 году, когда все только пошло с Крымом, с его присоединением и перед первыми санкциями, тоже обещали не поднимать налоги. В итоге была и шоковая девальвация рубля, которая является, разгоняет инфляцию, является скрытым налогом на всех потребителей, взвинчивая цены на весь импорт и внутреннее производство. И вводились краски все эти известные там поборы типа Платона за перевозку грузов грузовиками, затем утилизационные сборы, повышались акцизы на нефтепродукты, бензин, дизель, цены взлетели, ударная индексация ЖКХ тарифов была, монополий, куча всего там происходило. Вот, значит, потом это было все в 2018 году. Путин буквально перед тем, как шел на свой очередной срок, обещал, что ни в коем случае не будет повышения ни пенсионного возраста, ни налогов, ни НДСа, что наоборот налоги надо снижать, чтобы оживить экономику производства. Но буквально через 3 месяца после того такого предобнуления в Мундиаль футбольный сразу же подняли и пенсионный возраст на 5 лет, украв у россиян на 6-летнем периоде больше 3,5 триллионов рублей, подняли, соответственно, налог на добавленную стоимость. Это еще около 4 триллионов рублей по тем ценам за 6-летку оборотного налога, на то, что изъяли косвенно налога с карманов населения. Кстати говоря, та налоговая реформа 2018 года обошлась карману россиян примерно от 11 там, до 13 триллионов рублей. Цифры Счетная палата потом перестала подсчитывать, но вот я помню еще в Госдуме на экспертных советах, на круглых столах, в других площадках, краски мы это дело обсуждали, говорили, что это мера, которая уничтожает внутреннее производство, приводит к падению уровня жизни населения, разгоняет инфляцию, ну и в принципе, в общем, опустошает карманы простых людей. И сейчас то же самое, обратите внимание, что в прошлом году подняли налог на прибыль до 25% силуанов, причем прямо вот перед этим повышением, вот за 3 месяца рассказывал, что ни в коем случае налоги менять не будем, потому что важно доверие населения, бизнеса, общества государству. В итоге бюджет посыпался, дефицит бюджета в прошлом году вместо запланированного 1,5 триллиона рублей улетел почти по 3,3 триллиона рублей. Пришлось и рубль девальвировать в моменте там до 110-115 рублей к концу прошлого года, чтобы хоть как-то дыру в бюджете заложить. Пришлось ударно повышать тарифы монополии, и вот как раз-таки повышение налога на прибыль, значит, до 25%, повышение подоходного налога, ставку подняли выше, верхнюю с 15 до 22%, значит, НДС на малый бизнес, оборотные налоги ввели и прочее, прочее. И мы видим, что бизнес научился прятаться, то есть в этом году прибыль компании рухнула более чем на 40% в мае, в июне, то есть ставку налогов подняли, а собрать ничего толком не могут, потому что экономика стала убыточной, внутреннее производство, гражданство, отрасли схлопываются, потому что кредит дорогой, оборотного капитала нету, лизинги, кредитование. ипотека, закупка оборудования, все это схлопнулось. При таком еще курсе рубля к доллару вообще стало невыгодно все внутреннее производство, потому что он не выдерживает конкуренцию с импортом там ни из Китая, ни из Турции, ни параллельным поставкам, параллельным импортом. И в итоге получилось, что по налогу на прибыль идет мощнейшая просадка, идет обрушение, региональные бюджеты сыпятся, уже в региональных бюджетах дефицит больше 400 миллиардов рублей за первое полугодие текущего года. Такого не было вообще в России там с 2020-2022 года, чтобы так рушились региональные бюджеты. И если еще раньше как-то это все спасалось повышением выплат там контрактникам, кто идет на войну, в окопы, кто работает в ИПК, потому что бюджеты перевели вот на режим финансирования выплат подписания контракта, то в этом году даже вот этот рост зарплат тем, кто идет на войну, либо на военные предприятия, он уже затормозился, местами идет уже снижение этих самых выплат в два раза и более, и, соответственно, вот посыпались прибыли компаний, а это ключевой вот налог на прибыль, важнейший налог для регионов, и получается, что у вас падают прибыли компании там в два раза и больше. Например, вот на Кузбассе главный угольный бассейн России, главные угольные шахты, там уже каждая третья шахта закрыта, каждая там вторая является убыточно нерентабельной, совокупный убыток угольщиков превышает в прошлом году 117 миллиардов рублей, в этом году летит на 310-350, пока еще Минтрумторг не сориентировался. Но вот получается, что эти доходы выпадают, а если шахта не работает, то вы не платите зарплаты, люди переходят на сокращенную рабочую неделю, либо вообще не работают, либо трехдневка, либо четырехдневка, как на АвтоВАЗе, КамАЗе, ГАЗе, ЛиАЗе, ВАЗе там и всем остальном, да, и в ЦемРосе, цементном заводе, крупнейшем холдинге России. Соответственно, у вас не будет подоходного налога НДФЛ. Поэтому бюджеты посыпались, федеральный бюджет уже там 5 триллионов рублей дыра в январе-июле месяце, в 4 раза, чем изначально планировал Путин и его министр финансов Силуанов всю дыру на текущий год. К концу года мы такими темпами летим на дефицит там 8, 9, 10 триллионов. То есть вот ровно то, о чем мы говорили я у себя на канале, у вас в интервью, у вас в эфирах еще в прошлом году, в начале прошлого года. Вот прямо четко под копирочку, по кальке идем по этой схеме. И что здесь делать? Здесь получается вылетает Силуанов. И вот буквально, значит, снова заявляет нам, что ни в коем случае налоги повышать нельзя. Он об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме. Кстати говоря, там же он заявил, что в России идеальный шторм в бюджетной системе в экономике, подтвердил слова Германа Оскаровича Грефа, главы Сбербанка. И подакивал, кивал головой на заявление Решетникова, что опережающие макроиндикаторы, спрос на электроэнергию, новые заказы, потребление услуг естественных монополий, грузовые перевозки, говорят, что российская гражданская экономика уже в глубокой рецессии. Вот. И говорит, нельзя налоги повышать. Но мы понимаем, что негде взять деньги. До конца года властям нужно найти выпадающих доходов, там сумма примерно, с учетом, там еще расходы будут больше, чем 41,5 триллион рублей. Они уже подняли планку до 43 с лишним триллионов. Реально будет там расходов под 44,5-45. И доходы, особенно нефтегазовые доходы, уже падают там с начала года на 20%, по маю, июню, июлю падение выше 30%. Ну, в общем, надо где-то искать вот диапазон еще где-то около 6-7 триллионов рублей плюсом. Поэтому повышение налогов неизбежно будет, мы про это говорили, и готовиться бизнесу, населению, малому бизнесу, промышленникам, всем, кто не связан с войной, с ВПК, с кровопролитием, с гособоронзаказом, с распилом бюджета, замены тротуаров и плитки в Москве с Собянингом, готовиться к тощим годам, к затягиванию поясов и тому, что налоги будут подняты. Отдельно можно поговорить, какие налоги поднимут, но я абсолютно согласен, что самый простой налог для поднятия – это НДС, налог на добавленную стоимость, это косвенный налог, оборотный налог, он напрямую привязан к инфляции, чем выше, чем сильнее будет неизбежная девальвация рубля. Мы еще можем отдельно обсудить, почему курсы и 110, 115, 120 рублей абсолютно неизбежны в этой ситуации с бюджетом, с экономикой, с обрушением рентабельности, прибыльности российской экономики. И чем выше будет рост цен, маховик инфляции, тем, соответственно, с каждого это просто цен на каждый процент больше собирается доходов в бюджетную систему. И, соответственно, это самый простой налог, как можно со всех собрать деньги. Потому что выручка, как известно, в бизнесе – это факт. Прибыль компаний – это уже искусство. Тут можно подрисовать, подхимичить, завысить издержки производства, нарисовать кучу каких-то агентских, комиссионных расходов, раскрутить структуру себестоимости, поднять и, в общем, в отчетах скинуть, срезать чистую прибыль, чтобы с ней не платить налоги. Поэтому вот проще брать с выручки, с оборота, с налогом на добавленную стоимость. Я думаю, что повышение до 23%, вот, просто эта цифра гуляла еще, я помню, в 2023 году, я общался с некоторыми депутатами Госдумы и людьми, которые там внутри системы в Минфине, они уже тогда предлагали в 2023 году, там были те, кто выступали против, понимая, что это будет такой гвоздь в крышку гроба российской экономики, это будет уничтожение удержать российскую остатки промышленности и неизбежно по цепочке добавленной стоимости взвинтить цены не на 3%, как повышение НДС, а сразу там на 15% плюсом, потому что везде будет накрутка себестоимости, рост издержек производства. Вот. Но вот эти 3% пункта потенциально могли бы принести в бюджет, там, по разным оценкам, как, смотря, будет повышать, ну, в моменте там 1,5-2 триллиона рублей. Соответственно, вот такой очень, как властям хотелось бы на этот шаг пойти. Тем более, что сейчас НДС обеспечивает уже половину всех ненефтегазовых доходов. Если мы посмотрим оценки Минфина, там практически... Надо глянуть вот последние цифры, что там вот ровно больше половины уже нефтегазовых доходов НДС, и он, кстати говоря, тормозит. За первые 7 месяцев текущего года собираемость налога на добавленную стоимость выросла лишь на 7%, там 6,9%. Путин про это постеснялся, как-то вслух, ну так сказал, но не стал заострять внимание. Но мы понимаем, что если у вас инфляция официальная 9,5-9%, там реальная 15-20, там борщевой набор на 30 мы даже не рассматриваем, не берем пока, за скобки выносим, то если у вас инфляция даже 9-9,5, а НДС, оборотный налог, приносит доходы меньше там роста 7%, это значит, что у вас в реальном выражении, в штуках, в физическом выражении экономика падает уже на там 2-3-4%. Если очистить от военных расходов, там падение уже на десятки процентов, смотря про какую отрасль мы говорим.
Ну вот, да, сразу приходит на мысль следующее. Если будут повышать НДС и цены сильно вырастут, а мы и так видим, что у людей и доходы больше не растут, и профсоюзы отчитываются о скрытой безработице, то есть, так или иначе, люди начинают меньше зарабатывать, наверное, все это уйдет в тень в какой-то момент, и товары будут продаваться и покупаться не на полках там супермаркетов, а где-нибудь из-под полы.
Ну, во-первых, Богдан, я понимаю, что вы иноагент и личный враг режима, как и, видимо, все, кто смотрит это видео, и всех уже даже за просмотры пора клеймить агентами печенегов и половцев вместе с
пилотами. Я только от себя хочу сказать, что враг режима, мне кажется, это не так уж и плохо, потому что режим как раз очень сильно вредит России. Я здесь с Россией в первую очередь. Да,
абсолютно верно, разрушает демографию, социальную сферу, людей на убой. Но я про другое, про то, что у них пока в статистике, у Путина рост зарплат идет. Ну, не только у Путина, имеется в виду его окружение олигархов, но даже по официальным данным темпы роста упали и номинальных, и реальных доходов населения зарплат, но пока они все еще рисуют некий рост, хотя уже сами в это не верят. Герман Греф прямо сказал, что это арбузные цифры, что верить им нельзя. На заседании на финансовом конгрессе после ПМФ он прямо сказал, что доходы реально растут там меньше, чем у половины населения, причем у там половины из тех, то есть причем у четверти, у тех, у кого растет, половина, у кого растет, там реально доходы растут ниже инфляции. То есть реально вот те, кто опережают инфляцию, таких 20-25%, еще четверть примерно ниже инфляции с небольшим ростом дохода, а больше половины доходы падают. Причем у там 37%, по-моему, прям падение такое, знаете, выше 10%. То есть это вот тоже надо понимать, что уже даже сами чиновники и госминагеры, госолигархи смеются над этими заявлениями. Но, да, в тень уходить экономика будет безусловно, спрятаться все тяжелее, потому что все-таки вот эта вся история с кассовыми аппаратами, там разрывы НДСов, оплата картами, СБП, систем быстрых переводов, оплата QR-кодами. То есть уйти в тень проще, когда есть кэш, когда у вас вся экономика и рубль становятся все больше безналичными, а еще тем более и цифровые рубли пытаются внедрить с 2026 года, то в тень уходить будет тяжелее, с этим власти будут бороться. Не случайно обратите внимание, Богдан, что вот ровно то, о чем мы говорили, когда 10 лет назад власти вводили режим самозанятых, я вот выступал еще тогда и на Финам.ФМ, и на там, Бизнес.ФМ, и на РБК, и везде еще, где можно было говорить, я сразу говорю, что, ребят, эта история не про то, чтобы, скажем так, легализовать и снизить нагрузку на малый бизнес, как-то ему дать выйти из тени, это история про то, как загнать людей в ловушку. То есть сначала будет очень хороший низкий налог, и режим был замечательный, 4% платежи в налоговую систему, там, если вы с юрлицами завершаете операции как самозанятый, 6%, 4% с физлицами, 6% с юрлицами, вот, там, минимальные страховые взносы. И, в общем, люди на эту тему повелись, огромное количество там таксистов, айтишников, репетиторов, там, строителей, маляров, там, кто чем работает, занимается, там, в аренду сдавали квартиры, пошли как самозанятые, чтобы обелиться, платить налоги, а теперь власти сказали, ребят, вас уже 15 миллионов человек, из вас 7,5 миллионов вообще что-то ничего не стали платить, и давайте-ка мы вам повысим налоги, потому что у нас пенсионный фонд трещит по швам, у нас там денег уже нету, в дефицит бюджета в конце года, там, вот по моей информации, у Минфина стоит задача вернуть дефицит бюджета ниже 6 триллионов, то есть у них план на год 5,5-6, это и прямо с Госдумы, с бюджетного заседания бюджетного комитета была информация, вот, они не уложатся, будет, конечно, больше, придется там госзаймы программы увеличивать вдвое, с 4,8 там на 7-8 триллионов рублей, там, печатая деньги, разгоняя инфляцию, создавая проблемы на Бюльне, чтобы она не могла ставку дальше снижать, либо чтобы она еще больше печатала денег и выкупала на баланс через операции РИПО, финансировала дефицит бюджета, военные расходы. Но в любом случае, в общем, вот сейчас будет повышение налогов на самозанятых. Сказали, что, ребята, у нас денег нету, пенсионный фонд мы финансировать не можем, там дыра в триллионы рублей, пенсии платить нечем. Там и Родина вон выступила единоросска, сказала, что пенсии вообще-то это на Западе даже не во всех странах есть, и вообще давайте сами с молодости занимайтесь своим пенсионным обеспечением, с детства копите, там на старость родителей кормите. Депутат единоросска, между прочим, да, там заслуженный там во всех, это вот, значит, фигуристка. Доверенное лицо Путина. Вот. И я думаю, что в конечном итоге, да, вот сейчас будут затыкать самозанятыми, которых вот всех обелили, легализовали, будут повышать налоги, заставлять их платить больше. А как вы не будете платить? У вас карты все уже видны, все счета ваши видны. У вас же не было такого, что у вас раз и исчезли там оборотные какие-то поступления от вашего бизнеса, от сдачи квартиры в аренду, либо от того, что вы там таксуете. Нет, все, сейчас такой цифровой концлагерь, электронный цифровой банкинг, вас будет очень хорошо видно, вам налоговая очень быстро доначислит все ваши теневые, скажем так, доходы. Поэтому уход в тень будет неизбежно идти, теневизация экономики растет, не случайно даже была информация, что там 9% населения России держат в небанковской системе, там по разным оценкам, сумму там в рублях сбережений там то ли 10, то ли 15 триллионов рублей, вообще не пользуются, то ли даже 20 триллионов рублей вообще не пользуются банковской системой, хранят все это под матрасом, под подушкой, там кто квартиру продал, кто автомобиль продал, там кто-то бюджет распилил, кто-то на гособоронзаказе денег вывел, там чиновники держат, понятно, тоже кэшем, как могут, и люди в погонах, но в общем, вот теневизация растет, но шкурить будут все жестче и жестче, особенно простых людей.
Я еще только добавлю, вы когда говорили про реальные доходы населения, все-таки надо понимать, что официальная, ну, официальная статистика, она, мы ей не особо-то и доверяем, потому что инфляция, ту, которую показывают, ну, в общем-то, если, наверное, по ней ориентироваться, то доходы у кого-то действительно растут, но если брать реальную продуктовую инфляцию, то там ничего подобного нет. А по поводу, вы сказали про самозанятых, довольно интересно, так может быть, есть какие-то опции без повышения НДС? Может быть, действительно расширить там границы налоговой шкалы, поискать там еще сверхбогатых, попробовать для них установить высокие налоги, ну и вот параллельно брать какие-то определенные категории, там, не знаю, бизнеса, граждан, лиц, и вот такими какими-то жонглированиями, в общем-то, вырулить эту ситуацию хотя бы в этом году.
Так, Богдан, ну давайте, чтобы мы сразу танцевали от печки, чтобы наши зрители понимали, что мы тут не клевету и поклеп возводим на правящий феодально-олигархический режим. Я прям цифры Росстата вам дам. Значит, в отчете у Путина его министры нарисовали, что в России кризиса вообще нет. Население не беднеет и нищает, 80% большинства, о чем мы постоянно говорим. Они богатеют, оказывается. Вот в бумажках у Путина написано, что в первом квартале этого года, по данным Росстата, который не хочет портить настроение своему царю-батюшке, реальные располагаемые доходы населения, очищенные от инфляции и от обязательных платежей, выросли в годовом выражении аж на 8,7%, а в номинальном выражении, если мы это дело еще, ну, как бы на инфляцию приплюсуют, получается, что в номинале они выросли вообще там на 17-18%. Во втором квартале темпы роста замедлились, всего лишь там, как они говорят, 7%, но тем не менее они пока рисуют, то есть вот это раздавая деньги, печатая деньги гособоронзаказу, ВПК, тем, кто идет на фронт, те, кто ничего не создают, никакой добавленной стоимости в экономике, никаких, никакой товарной продукции, которая пользовалась бы спросом на прилавках магазинов, а только лишь потребляют, тратят, разгоняя инфляцию, вот, соответственно, вот у Путина красивые цифры в бумажках. Хотя повторюсь, что даже, кстати говоря, Путин был вынужден признать на совещании экономического блока, что впервые заговорил и про рост скрытой безработицы, и про неполную рабочую неделю, и про трехдневку, четырехдневку, очень не хотя про это говорил, прям видно, что ему очень не нравилось, ему там что-то Орешкин написал с Решетниковым про то, что безработица и официальная выросла на 100 тысяч человек, и скрытая безработица, эти сокращенные рабочие недели, неоплачиваемые отпуска выросли там до 300 с лишним тысяч человек. Но реально таких людей уже миллионы, потому что когда у вас на четырехдневку переходит крупнейший цементный завод, холдинг из 18 заводов, 30 карьеров, ЦемРос, и все крупнейшие российские автопроизводители, то по цепочке у вас схлопываются все смежники, все поставщики, все подрядчики, все, кто поставляет туда продукцию, металлопродукцию, оказывают работы, услуги, транспорт оказывают какие-то услуги, там, что какие-то узлы, агрегаты изготавливают, там, коробки передач, резину, подшипники, покрышки, отделочный материал, все что угодно. Вот, и, соответственно, на самом деле уже счет идет о миллионах людей, и, в общем, надо понимать, что реально вот, уровень жизни у большинства на самом деле падает, и рецессия только набирает обороты. Вот, Богдан, и вы еще спросили по поводу...
Как-то, может быть, налоговые выкрутасы придумывать, не знаю, с богатых больше денег собирать или еще что-то, вот как то, что вы говорили про самозанятых.
Ну, здесь надо понимать, что будет комплексное решение, потому что самое простое решение было бы поднять курс рубля к доллару куда-нибудь на 125 рублей за доллар. Я вот сейчас строю обсудим, эконометрические модели, примерно балансирующий курс 125-130 рублей за доллар, но власти понимают, что будет такая гиперинфляция, могут быть голодные бунты с перекрытием дорог и трасс, с инфляцией уже не галопирующей, а гиперинфляцией, и тогда Набиуллина снова ставочку не снизит до 16, там, 12 сентября, а подними там до 21-23, куда-нибудь там к уровню Ирана, куда, в принципе, мы ехали. Вот, поэтому, да, будет признано, найдено какое-то компромиссное решение, курс там 100-105 минимально необходимый, чтобы просто залатать дыру в бюджете на минималке хотя бы до 4 триллионов, и остаток там 5 триллионов добирать вот этими внеплановыми налогами, которые вот там налоги на прибыль, раньше это был на Газпром, хотя сейчас Газпром снова в убытках там, и там особо не возьмешь, акцизы, утильсборы, тарифы монополий, честные знаки, поборы за капремонт, за платон, перевозку по, значит, по грузовикам, да, секвестр бюджета, о чем уже прямо заявила глава Совета Федерации Матвиенко, ее глава бюджетного комитета Совета Федерации Артамонов, что надо скрести по сусекам, надо готовиться к жесточайшей экономии, к секвестру бюджета, к секвестру не приоритетных расходов, а не приоритетные расходы, все, что не связано с войнушкой и с функционированием правящей власти. Вот, соответственно, вот такими темпами, там по 1,5-2 триллиона повышение налогов, поборов даст, плюс секвестр бюджета, там еще 2 триллиона, как раз таки вот эту цифру озвучил Артамонов, надо бы перераспределить от неприоритетных направлений, там школы, больницы, медицина, скорой помощи, образование, наука, экономика, ЖКХ, дороги, гнилые трубы в пользу военно-промышленного комплекса. И вот плюс вот девальвация, наращивание госдолга дополнительно более чем на 4,8 триллиона рублей по итогу года, хотя бы там 6,5-7. То есть такое комплексное решение, а уже в следующем году, да, я думаю, что действительно надо готовиться и к повышению НДСа, и к потенциальному повышению, ну, по НДФЛу им имело бы смысл поднять, потому что НДФЛ налоги на доходы тяжелее скрыть, чем корпоративные прибыли, потому что все капает на карточки Сбербанка, и, в принципе, следить очень даже несложно, можно попытаться, то есть кэша в экономике в таком объеме нет, и в кэш экономика, как это было в 90-е, в нулевые годы уже вернуться в таком объеме не сможет. Вот. И, соответственно, вот в таком вот ключе это все будет, я думаю, двигаться шаг за шагом. Ну и плюс, само собой, пенсионный возраст, пенсионная реформа. Я думаю, что меньше индексация пенсий на инфляцию, там написано в бюджете 4,5-5, максимум 6%. Никаких там повышений на 10-15% пенсии не будет. Уже вот эта Родина сказала, что вы тут нам бузатерите, спрашиваете, почему пенсия низкая, спросите, что вы сделали для государства хорошего, копите деньги сами, а у нас вот война, и у нас другие приоритеты. Поэтому, в принципе, вот уже сигнал дан. Ну, дальше повышение пенсионного возраста, еще плюс 3 годика. Я думаю, году в 27-м они поднакинут, вот, как гадалки не ходи.
Я просто напомню для наших зрителей, если кто не знает, сколько в России люди платят налоги, то это практически 50%, если мы берем и фонд ОМС, и пенсионное отчисление, и страховые, и те самые 13%, которые Владимир Путин в нулевых придумал. Поэтому это мы не берем как раз НДС, который, в общем-то, тоже все оплачивают. По поводу...
И, кстати, Богдан, еще очень важно, что фонд оплаты труда, вот все, что вы сказали, зарплаты, подоходные налоги, страховые взносы, это потом сверху еще и НДС. НДС с бухгалтерией, с этого, как с добавленной стоимости, платится еще и НДС 20%. Поэтому замечательная история. Да. Там за 60%, 65% уходит прямо государство.
Да. На фоне просто переговоров, там, того, что Путин может договориться, может не договориться, я часто задумываюсь об одной такой вещи, что вот если бы Путин прямо сейчас остановил войну и сократил бы военные расходы хотя бы на 50%, там, с 8 до 4% ВВП, то, наверное, жить в России стало бы гораздо комфортнее, приятнее, удобнее, даже если бы санкции бы не сняли бы с России или, там, не знаю, сняли бы через какое-то продолжительное время.
Ну, надо понимать, что этого не произойдет. То есть в два раза никто никакие военные расходы сокращать не собирается. И Путин, и Медведев, и его окружение, ну, как-то прямо нам говорят, что теперь надо бесконечно эти территории оберегать, охранять, разминировать, минировать подходы к ним, строить укрепрайоны, строить там казармы, фортификационные сооружения, на эти линии там, как называется, зубья дракона по Суровикину, да, и по всем этим, там генералы сменились, откаты будут те же, либо даже больше. Вот, то есть пополнение складов, вооружений, артиллерии, беспилотников, то есть никакого сокращения расходов военных не произойдет. Это прям базовая история, никаких 3,5-4,5 триллионов рублей расходов на армию, как это было до войны, 3,6 триллионов, больше не будет, не будет даже 6,5, даже как это было в 23-м году, вот расходы на армию были 6,5 триллионов напрямую выделены в 23-м году. Там были косвенные еще, понятно, но тем не менее. Не будет даже 10,5 триллионов рублей, как это было в прошлом году. А расходы ежегодно будут расти минимум на 15-20% на величину реальной инфляции, реального роста стоимости жизни. Потому что завтрашний рубль будет стоить на 20% ниже, чем он стоил еще в прошлом году. И силовики, люди с автоматами, с пушками, вот это военное лобби, оно абсолютно доминируют сегодня в российском и во властных эшелонах, и в Госдуме, и в медийном пространстве, и в пропаганде, поэтому можно не сомневаться, что как раковая опухоль, как гангрена, пускай метастазы, будут пожирать еще больше ресурсов финансовых, человеческих, материальных, каких угодно, вот всех видов ресурсов. Поэтому нет, никаких сокращений не произойдет. Кто ж даст, кто ж позволит. Не для того все это делать, чтобы потом вернуться к жизни по талонам и к тем нормам распилов, откатов, которые были раньше. Теперь эту станцию проехали и резать будут как раз-таки гражданку. ЖКХ, лифты, там уже Хуснуллин, он недавно рассказал, что у них там начинается впереди катастрофа обрушения домов, потому что хрущевки построили в 60-е годы, в 70-е, срок службы у них максимум 50 лет, потом они просто гниют, разваливаются и будут рушиться дома. Говорит, мы продлили наши до 60 лет сначала эксплуатацию, теперь до 70, говорит, но впереди массовое разрушение. Нужны деньги, нужны десятки триллионов рублей, а денег нету и денег не будет ни от нефти, ни от газа, ни от зерна, ни от удобрений. В принципе, то есть этих денег больше таких вот сверхдоходов больше в России не будет. Посмотрите, да, отчет, доклад Института народного хозяйственного прогнозирования, Института экономики Российской академии наук, Института энергетики, насколько я помню. Они писали там несколько докладов, где все институты признали, что все, больше таких доходов, которые имела Россия, пошли там по 400 миллиардов долларов экспортно-сырьевой ренты от нефти, газа, нефтепродуктов там и всего прочего, больше не будет вообще. Эти доходы упадут вдвое к 50-му году, в лучшем случае будут втрое. И как бы вот и приехали. Ни на лифты, ни на день, да, ни на жилье, ни на ЖКХ, ни на трубы, ни на чего денег. А другой ренты нет, другого источника доходов, к сожалению, нет. Экономика не станет высокотехнологичной, гражданской, и не будет экспортировать ни самолеты, ни автомобили, ни электронику, ни микропроцессоры.
Это у меня просто такой, наверное, наивный крик души, что вот действительно, зачем загонять такую большую страну, такое большое общество, непонятно куда. Мы даже не знаем, что насколько тяжело будет впереди. Мы не понимаем последствия от бензинового кризиса, который сейчас происходит, и мы не понимаем, сможет ли Россия в полной мере от него оправиться, от этого кризиса. Мы не понимаем, что с урожаем, но видим какие-то новости из разряда «осенью будет дефицит гречки», и, видимо, опять вот эти все, ну, я не знаю, позорные какие-то видео, где люди дерутся за гречку, закупают ее там пачками и так далее и тому
подобное.
Блины
с лопатой. Это то, что любит российская пропаганда показывать. Да. Не очереди за яйцами, за курятиной. То есть это вспыхивает пожары время от времени постоянно везде.
Да, то есть, ну, как бы остановить войну, сократить военные расходы, и вот тебе живи хорошо припеваючи. Я уверен, что Владимир Путин бы 10 тысяч раз бы придумал, как удерживать власть до конца своей жизни. Я уверен, что эти там 1,5-2 миллиона человек, которые заняты в войне и в убийствах, их как-нибудь можно было бы переварить. Не первая война это для России. Но, тем не менее, живем вот так вот вопреки всем. У нас,
Богдан,
как
я тут
обычно, свой путь.
поспорю с вами. По моим подсчетам, и гораздо больше. 2 миллиона только мужиков отправили на фронт. Это контрактников. То есть там 530 тысяч там Шойгу называл в 23-м году. Чуть 470 тысяч в 24-м году. В этом году план полмиллиона. Плюс там 330 тысяч мобилизованных 22-го года. Плюс там еще были зэки. Там те, кто сидели там за наркотики, за убийства, изнасилования, за грабежи, за кражи, за все остальное. То есть там цифра по 2 миллиона только напрямую, кто ушел туда на фронт, а плюс у них есть семьи. Давайте возьмем коэффициент как минимум там, ну там 2,5-3 можно брать, смотреть по-разному. У них есть жена, у них есть ребенок, либо у них есть мама, папа. То есть это вся семья, это ячейка общества получает доходы от того, либо получает в каком-то объеме от того, что либо жив, либо воюет, либо погиб. Соответственно, бенефициаров уже там на самом деле по прямой только по счету человек так миллионов под 8, может быть даже под 10. Плюс есть те, кто работают на военно-промышленном комплексе, военно-промышленные предприятия. Туда только с гражданки ушло больше миллиона человек с начала войны. Плюс еще сотни тысяч те, которые там по подряду, по всему остальному. Есть те, кто еще снабжают, обеспечивают эти все военные предприятия. Это тоже большая армия людей. Ну, по моим подсчетам, где-то, если мы говорим про все экономически активное население России в 76 миллионов человек, то вот я где-то думаю, что где-то около миллионов, так, 17-18 миллионов, ну, то есть, там, надо смотреть, там работают, не работают, но, в общем, примерно, где-то, наверное, процентов 20 населения страны, плюс-минус, а те, кто напрямую сейчас выгодоприобретатели от продолжения войны, эмиссионной накачки экономики, печатания денег и раздачи их с разгоном инфляции. 80% в минусе, но по-прежнему их весьма много, и, кстати говоря, вот они напрямую эти выгоды приобретают. Плюс правящая элита понимает, что пока идет война, пока и вот это все такое квазивоенное время, война там с загнивающим Западом, вот все это цензура, посадки, репрессии, блокировки соцсетей, телеграмов, там, ютубов, чего хотите, мессенджеры Максы с товарищем майором в придачу, запреты митингов, там, не знаю, пикетов, отсутствие выборов, это вот все прямо одно в одно складывается. И для власти, на самом деле, пока экономика не совсем повалится и начнет разрушаться, и, скажем так, начнет происходить дезинтеграция и в региональном срезе, и в отраслевом срезе, и просто рассыпаться материя, такая вот связанность экономико-географической страны, пока вот это все не произойдет, они, в принципе, готовы воевать там до предела, до крайней точки. В принципе, посмотрите, про это и Путин говорит, и Медведев говорят, и, в принципе, только там экономический блок за голову хватается, с похоронным видом сидят на совещаниях у Путина и понимают, что на самом-то деле ничего хорошего нету ни с дефицитом бюджета, ни с расходами, ни с доходами, ни с экономикой, ни с чем другим. И, кстати говоря, Путин их вот и пожурил, он же сказал, что-то тут у нас какие-то эксперты, говорит, все больше экспертов говорят про риски переохлаждения экономики и рецессии в экономике, но мы, говорит, эти слухи сейчас опровергли на Эльвира Сахипзадовна. Мы же, говорит, не видим с вами рисков рецессии и стагнации в экономике, Эльвира Сахипзадовна. И Набиуль только, нет, Владимир Владимирович, никаких рисков нет, у нас все в экономике, все путем идет. И инфляция будет 6,7% к концу года, и инфляция 6,7% будет, и уже 4% в мае, в июне. Ну, поэтому что сказать? Как бы они все
Yes.
понимают, но как собаки понимают, сказать не могут.
Ну, да, прибавить к этим 17 миллионам, которые так или иначе завязаны на войне, еще спецслужбы, полицию, Росгвардию,
Конечно.
судей, не знаю, учителей, которые помогали подделывать выборы. Вот тебе и здоровое общество, а все остальные это, ну, либо предатели, либо недалекие люди. С этим все ясно, вы уже про рубль сказали, но в конце хочется еще раз уточнение небольшое. В общем, в Госдуме депутат Аксаков так высказался про простенько, я бы так это сказал, что надо бы нам как-то уже рублик-то наш немножечко ослабить, хотя бы до 100, и тогда жизнь сложится, и все будет хорошо. Россияне закупают иностранные товары, негоже все это дело, а вот сейчас рублик ослабим, и сразу начнут закупать и российские телефоны, и телевизоры, и что только там наша страна не производит, российская слэш китайская. Тем не менее, не ослабляют, я не совсем понимаю, почему. Ну, наверное, можно какие-то политические политические, политологические размышления озвучивать, дескать, ждут там, что там Путин с Трампом договорится, не договорится, и после этого уже будем как-то ослаблять. Потому что, ну, второй ответ как будто бы не могут. Как будто бы действительно нет каких-то адекватных способов и методов все это дело плавно ослаблять. Непонятно, зачем терпят и ждут, чтобы устроить какой-то там в конце года шоковый один денек, который разлетится по вот этим красивым заголовкам из разряда там «Черный вторник» или «Черная пятница».
Так, Богдан, ну, во-первых, надо сказать, что уже готовятся к девальвации, уже предпринимаются меры, причем ровно те меры, про которые мы с вами говорили в наших из предыдущих эфирах. И я у себя озвучивал, что неизбежно будет готовиться ослабление рубля через снижение, обнуление норматива продажи валютной выручки экспортерами. Буквально на прошлой неделе правительство, спустя год, последнее снижение было в июле, в августе прошлого года, вот они полностью обнулили требования продавать валюту экспортерами. Раньше было 40%, до этого 60%, до этого было еще 80% в 2023 году, когда курс был 115 рублей за доллар. Эту меру осенью 2023 года вводили. Сейчас, когда поняли, что уже 78-80 рублей за доллар просто уничтожает весь российский экспорт, уничтожает внутреннее производство, делает невозможным конкуренцию с китайским импортом, турецким импортом, среднеазиатским импортом, параллельным импортом, каким угодно, кривым, краеугольным. Вот. И действительно сейчас подготовка к девальвации полным ходом. Пока, так понимаю, не принято решение, каким образом это сделать. Пока обнулили норматив продажи валютной выручки. Но проблема в том, что валюта никому в России стала не нужна. То есть бизнес парализован. Ключевая ставка, когда была 21%, там 19%, там 18%, сколько там, да? То есть она в любом случае, значит, делает невыгодным любые производственные процессы, капитальные вложения, привлечение капитала. Проще продать валюту, положить деньги на расчет, на депозит, на счет в банке. Не только население, кстати говоря, держит деньги в банках, там 61 триллион рублей уже по последним данным Центробанка на счетах, но и бизнес кладет деньги не только на расчетные счета, но и на счета, соответственно, на депозиты под более высокий процент, вкладывают деньги через казначейство на фонды денежного рынка, в облигации, потому что, ну, зачем заниматься производством при такой ставке, когда можно получать доходы с купона либо с депозита. И в итоге валюта никому не нужна. Спрос на импорт рухнул, на иностранные автомобили, запчасти, комплектующую технику, электронику, просто потому что экономика находится в жестком кризисе, в сжатии. Там стройка падает, металлурги падают, в рекордных убытках угольщики, лесопромышленный комплекс терпит бедствие. Посмотрите на Сигежу, который там при смерти находится, хотя еще до войны был одним из самых таких привлекательных инвест-идей на российском фондовом рынке. Там, посмотрите, например, на отчетность сейчас Ханты-Мансийского автономного округа, он же Югра. Если посмотреть на их отчетность, то у них за Югра, это вообще столица российской нефтедобычи, да, это прям богатейший такой сочный, жирный кусок, ломоть, который должен кормить всю страну, а у них уже дефицит бюджета на этот год, там за первые полгода вот что-то около 78 миллиардов рублей. У них дефицит бюджета, казна с дырой, расходы больше доходов, денег нету. А прибыли совокупные компании, которые зарегистрированы в Югре, нефтяных и нефтегазовых, уже больше, по-моему, 750 миллиардов рублей, где 450 миллиардов – это убыток Сургутнефтегаза, известной компании, которая, судя по всему, напрямую, там, как-то косвенно и прямо принадлежит Кремлю и лично Путину через разные, там, вот этого, значит, через разный схематоз. Вот, то есть уже все, как бы, уже этот курс даже не выживает, прям нефтяники, газовики, они как в 90-е годы стали планово убыточными, генерируют убытки, и налогов платят меньше, чем просят из бюджета в итоге поддержки. Поэтому курс, единственный способ сейчас как можно ослабить, когда нету рыночного спроса, там, поездки зарубежные упали, на выезд выехать тяжело, деньги люди тратят все больше на товары первой необходимости, выходит статистика, что падает потребление овощей, фруктов, более качественных товаров, больше потребляют дешевых, макароны, гречка, картофель, хлеб. Соответственно, как можно ослабить рубль? Только интервенциями. Но пока Набиуллин этого не хочет делать, но это, я думаю, что в октябре, в сентябре неизбежно произойдет, потому что Минфин просто не сможет закрыть дыру в бюджете. Ему нужен курс минимум, то есть у них был заложен этот год курс 97 рублей за доллар практически, при нефти 70, там, 69,7 долларов за бочку. А в итоге у них нефть 53-55, а курс 78. Там дыра в бюджете только из-за этого 4-5 триллионов. Только вот на падение цен на нефть и на крепком рубле. Поэтому я думаю, что им придется проводить валютные интервенции, продавать, печатать рубли, Что такое валютная интервенция? Это Центробанк печатает рубли, продает рубли в рынок, выкупает валюту и, соответственно, создает спрос на иностранную валюту, пополняя валютные резервы, увеличивая еще больше денежную массу, объем необеспеченных денег, разгоняя инфляцию и таким образом девальвируя национальную валюту. Вот пока ЦБ не хочет это делать, понимая, что тогда посыпется красивая картинка Набиуллиной, она же женщина умная, она же очень нос по ветру держит, она в аппаратных играх просто мастер. Она понимает, что вот она сейчас нарисовала инфляцию в бумажке 4% в мае, 4,3% в июне, годовое будет 6-7% нарисуют. Какой ценой того, что экономика России превращается в кладбище, где нет инвестиций, производства, бизнеса, какого-то экономического там, совокупного спроса, экономической активности, деловой активности. Но зато курс 78, низкая инфляция. Если они начнут печатать рубли и разгонять автоматом снова взлетит выше 10% только официально, реально будет там за 20% плюсом, как показывал холдинг Рамир. И, соответственно, здесь уже тогда отчитываться перед Путиным в победе на инфляции она не сможет, а она напрямую за это отвечает, несет за это ответственность там и по Конституции Российской Федерации, за устойчивость национальной валюты и за, соответственно, низкую инфляцию. Вот, ну, соответственно, вот пока она сопротивляется, потому что понимает, что тогда точно ее обвинят в госизмене, потому что подрывает экономические прорывы имени Путина, нацпроекты, майские указы, не дает ему построить светлое экономическое будущее для россиян. Но она и так понимает, что его не будет, и что это все просто, вот этот весь рост экономики на 4,5% в прошлом году, на 4,3% в позапрошлом, это все эффект раздувания необеспеченной денежной эмиссии, накачки экономики необеспеченной денежной массой. Денежная масса в экономике взлетела с 64 до 121 триллиона рублей вдвое за 3 года. А товарная масса стала даже меньше, потому что западные там, и японские, корейские там, компании ушли. Россия ничего производить толком не научилась и не смогла, не производит. Поэтому вот это вот инфляционный навес, он колоссальный висит. И, кстати говоря, еще одна из историй, как профинансировать дыру в бюджете, это пока еще мягко, не административной мерой, но такой хитростью, обманом загнать людей в облигации федерального займа. Обратите внимание, как сейчас активно чиновники рекламируют систему ДПС-ПДС, план программы долгосрочных сбережений, где вы на 15 лет замораживаете свои деньги на счетах, якобы это ваше такое пенсионное будущее, светлая пенсия ваша. Государство даже вам готово что-то там софинансировать несколькими десятками тысяч рублей в год. Вам дают налоговые вычеты, обещание высокопроцентной ставки, но на 15 лет, через 15 лет, когда курс будет там 200, 300, а может быть 500 рублей за доллар, а может быть чего угодно курс, да, может быть там уже и дефолт произойдет. Но вот вам обещают, что вот вы 15 лет деньги снять не можете, но если потом снимете и все еще как-то будет жить, вы что там получите. Или вот, вот эти безотзывные сберегательные сертификаты на 3 года плюсом, по которым подняли лимиты страхования с 1,4 там, до 2,8 миллиона рублей агентство страхования вкладов, тоже загоняют. То есть Минфин ищет способы, чтобы даже вот пока инфляцию, они пока не могут девальвацию провести, каким-то образом загнать триллионы рублей россиян, которые развесят уши и поверят снова сказкам про Буратино, про поле чудес, про закопать там монетки, вырастет денежное дерево, чтобы они отнесли деньги в облигации федерального займа и желательно вот туда как раз таки и ПДС, и безотзывные сертификаты, в конечном итоге банки и негосударственные пенсионные фонды в конечном счете покупают и выкупают размещение облигаций федерального займа. Вот Минфин размещает еженедельно облигации на 200, там, 220, 240 миллиардов рублей, и 70%, там, до 80% этого размещения выкупают там, 70% банки, плюс еще негосударственные пенсионные фонды, процентов 20. То есть, по сути дела, они впаривают эти все гособлигации, госбумаги именно населению через негосударственные пенсионные фонды и крупнейшие госбанки. То есть это такая вот перекачивание денег вкладчиков банков, соответственно, вот в облигации. Так что тоже механизм латания дыры в бюджете.
Ясно. В общем, где-то мы все это видели уже один раз и проходили. Спасибо вам большое. Владислав Жуковский был с нами, экономист. Спасибо, что ответили на вопрос. Это была программа «Курс». По традиции в конце выпуска я попрошу вас поддержать нас лайком, подпиской, пишите комментарии. С вами был Богдан Бакалейко. Хорошей недели, до скорых встреч.